Это одно место, я напомню, Римлянам, 10 глава, 10 стих, наверное, вы, как многие из благовествующих, знаете это место и хорошо его знать на память. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот это неразрывная мысль, это неразрывные, неразделяемые факты нашей жизни должны крепкими быть в нашем личном хождении и в церковном строительстве, и в нашем общем уповании и деле благовествования. Невозможно человеку исповедовать имя Господне, не веруя, просто веруя, как многие язычники верят, потому что не только язычники, но написанные бесы веруют и трепещут, и бесы веруют. Поэтому вера, когда она к послушанию Богу, к признанию Его абсолютному, когда сердцем верует к праведности, тогда и устами можно исповедовать ко спасению. Потому что в праведности с нами Господь, потому что в праведности с нами Дух Святой, потому что в покаянной жизни сила Божья. И Господь и сказал апостолам: ждите обещанного, ждите. Сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями, и Он будет свидетелем. И вот эта сила, она приходит праведным. Поэтому смотрите, какая обязанность, какая ответственность благовествующим. Что если пойти со своей силой, можно не достичь никакого успеха. Даже апостолов, имеющих такую благословенную школу от Господа Иисуса Христа, лично у Него учившихся, видевших чудеса и знамения, а потом на первую стажировку, когда их Господь послал, послал подвое, и они возвратились, и, милые братья и сестры, они растеряли все. Они пришли и стали взахлеб рассказывать: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. И он понял, что Царствие Небесное, которое он им подарил, которое откроется для них, стало делом далеким, второстепенным. Он им говорит: не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот то, чему должен мир радоваться, то, чему мы должны радоваться, мы иногда теряем из вида. И когда у нас такой бывает духовный перекос, конечно, здесь тоже трудно ожидать силы Господь. А вы знаете, как нужна нам любовь Божия, как нужна нам покорность Господа, и нужна нам сила Божия для того, чтобы в этом сложном мире, в запутанном мире и в страшном, так и скажу, страшном христианстве нужна разборчивость. Нужно не только понимать истину хорошо, братья, милые сестры, те, кто благовествует, те, кто свидетельствует о Христе, не только понимать нужно хорошо истину, нужно уметь испытывать духов, от Бога ли они. Нужно очень мудро разбираться, чтобы не увлечься новыми течениями и веяниями. Почему я говорю страшное христианство? Когда начинали свое служение апостолы, они создавали, и Христос создав церковь, на чистом месте. Заблуждения, ереси и соборы в связи с этим пошли потом. Но Господь на чистом месте, на чистом учении образовал церковь, на откровении Божьем, как Он сказал Петру: на сём камне я создам церковь мою, не на человеке, не на союзе, не на организации, а на небесном откровении от Духа Святого. Блажен ты, Петр, не плоть и кровь открыли тебе это. И вот на откровении Духа и на возникшей в связи с этим откровением божественном вере строится церковь, как церковь на живом камне, краеугольном, Господе Иисусе Христе, а потом все остальные, как живые камни, устрояют дом духовный, храм духовный, новое строение. И поэтому есть для всего должна быть и премудро оценено то, для всякого движения, для всякого течения, для всякого учения в христианстве, мы должны, как по самому лучшему компасу, под водительством Духа Святого, отыскать тот единственный верный ответ на этих заблуждениях, которого нам должен держаться. И это непростая задача. Если бы это было просто, то тысячи и сотни тысяч заблуждений, ересей не ходили бы по рядам сегодняшнего христианства. Оно приходит сегодня перед пришествием Господа. В отступление, а не в восторг. Это мы с вами, вот маленькой горсткой здесь, по сравнению с Москвой только. Мы чувствуем себя во множестве, поем дружно, хорошо, но это капля в море. А вокруг ереси и ереси и ереси, потому что хорошо враг поработал. И вот от этого и мудрецы, и профессора, и богословы, и семинарии, и институты, колледжи, все, что есть, часто на 90% наполнены ересями. Люди разучились держать в сердце Библию, разучились ходить под водительством Духа Святого. И сегодня в этом христианстве можно утонуть и не знать, где спастись. Это только Господь может спасти, оставить нас с этой книгой наедине. И войдя в тайную комнату, мы можем открыть сердце Господу, Дух Святой наставит, направит, даст силу. Но для этого нужна жизнь в чистоте, жизнь в премудрости Божьей, жизнь в страхе Божьем, вера в праведности. И когда это все есть, тогда и зовите ко спасению народ Божий. Тогда у вас есть сила Духа Святого, есть благодать. Господь может доверить вам души, которых вы приведете к правильному познанию, которых вы приведете в церковь, пусть маленькую, но там Дух Святой, там Господь. Самая великая церковь – это там, в которой присутствует Господь. Пусть это двое или трое собраны во имя Его, и там будет Господь. И это великая церковь. Пусть она будет из миллионов состоять, и у него много долларов, и личные самолеты собственные, и у пастыря у всех, и миссионерское поле развито так, что и в Африке, и на Дальнем Востоке, но нет там Господа, значит, это ничтожная церковь, это скопище заблужденцев. Будем это помнить, что наш Господь ни с кем не сравним. И нам для того, чтобы идти путем правды, нужно прибегать не к отцам церкви, не к решениям соборов, не к решениям и совета церквей, или советам каких-то отдельных братьев, а все нужно сопоставлять, все нужно сверять под водительством Духа Святого со страницами Священного Писания, с тем учением, которое оставил для нас Господь. В одном случае мы веруем, вот мои сынки даже, не побоюсь этого сказать, считают себя верующими. И настолько вжились в то, что они в верующей семье ничего худого никогда не делали. А говорит, какая разница, один мне сегодня сказал, позавчера, между мной и вот этим братом. То есть по поведению мы почти одинаковы. Я говорю, голубчик, ты не знаешь того, что он веровал и послушался Господа. И принял крещение, и потянулся к завету Божьему. А завет Господень такой крепкий, что его ни смерть, ни начало, ни силы, ни ангел, никто не может расторгнуть. Кто отлучит нас от любви Божьей? Ведь это завет Господа. А что это такое завет? Если вам вот завещали двухэтажный дом, то вы же его тогда получите, когда придет завещатель. То есть вы придете от завещателя со справкой о его смерти. Вот умер он, и тогда дом может перейти к вам. Живой он, пока вы не принесете справку о смерти, не будет этот дом ваш. А вот завет в том заключается, что нужно, чтобы... Значит, завет не имеет силы, завещание написано в Слове Божьем, не имеет силы, доколе завещатель жив. Но Господь дал нам этот завет и дал нам свидетельство смерти своей на Голгофе. И вот все небесное перешло в нашу собственность. Мы стали владельцами вечной жизни, Царства Небесного, потому что Господь умер за всех нас. По своим заслугам, то, что Ему принадлежало в небесах, Он обнищал ради нас, Он отдал нам все. И вот это завет, вот это послушание через веру. И когда мы... А ведь что у нас сейчас в христианстве происходит? Люди все верят, что на небесах есть Бог. Верят даже во Христа. Но ты, мол, живи там, а мы живем здесь. И у нас свои проблемы, мы живем так, как нам подсказывает наша совесть. Непокорные, отступившие, ведшие массу ереси, живущие, как им нравится, это возмутившееся христианство, это не ученики Христов. Вот почему очень важно, прежде чем идти и устами исповедовать ко спасению, важно получить силу Духа Святого. Важно иметь ее и стяжать это, стяжать любой ценой. Тем, которые распяли плоть свою со страстями и похотями, Господь дает вот эту победу, вот эту силу, вот эту благодать, вот эту премудрость, познание воли Его. Поэтому будем в неразрывной связи смотреть на свою обязанность. Потому что есть церкви, здесь почему написано, сердцем веруют к праведности. Если мы в правильной вере, верим Богу, верим, что Он есть, это первый шаг к тому, чтобы раз Он есть, и исполнить все его хотения, все его веления в отношении нашей личной жизни, и в отношении церковного строя, в отношении общих движений. Сердцем верует в праведность. Вот эта праведность ведет к силе Духа Святого, тогда мы способны совершать дело, какое бы Господь нам ни поручил. А мы, в свою очередь, как сказано о Церкви Святых в Откровении, они следуют за Агнцем, куда бы он их ни повел. Это могут быть узы, это могут быть искушения. Это можно стоять перед царями и говорить, вот я, кроме сих цепей, кроме сих кандалов, ничего не имею, но, получив от Бога помощь, стою до сих и свидетельствую малому и великому. Когда нужно, мы вот жили на выживание. Жили, потому что враг стоял извне, давил нас гонениями, но внутри мы собирались, объединялись, и Дух благодати Божией не покидал нам, давал силы на все. Сейчас шлюзы открылись, упал занавес, так называемый. Отовсюду хлынули помощники, уже с вековыми традициями, ересей, отступлений, методов не тех, уклада жизни не того. А у нас отозвались люди, которые не так были отзывчивы во время гонений, а есть и такие, которые во время гонений были. И как только открылись эти шлюзы, сразу популярность свою на Запад, здесь входить в контакты, строить так, как им кажется, духовные служения, организовывать миссии, выпускать литературу. И все это с привкусами ереси, ереси и ереси. Хотя есть немало полезной духовной литературы, за которую мы благодарим Бога. Вот вам условия, в которых нам сегодня новых приходится работать. И что же? Все равно вера только в Бога, ибо один Бог. Одна вера, одно крещение, одно послушание и одна сила Духа Святого. И вот сердцем верует к праведности. Вот для чего нам нужна эта вера. Для покорности нашему Господу. Для того, чтобы Он в нас заместил наше «я», своим присутствием, своим могуществом, своей силой. И тогда что получится? Во-первых, нас Господь будет посылать благовествовать. Во-вторых, мы будем знать, куда привести народ Божий, в чистую святую церковь. Потому что закон о проказе говорит так, что если в человеке грех, на человеке проказа, а это символ греха, значит, он по закону должен не к себе приглашать, а даже контактов не иметь с живыми людьми, а вот выставить на какие-то дистанции котелок, ему положат туда пищу, не контактируя с ним, потом он придет, возьмет эту пищу, съест и снова котелок на расстояние, чтобы не соприкасаться ни с кем и не заразить никакого. В таких случаях надо говорить одно только слово: нечист, нечистый, в смирении ожидать исцеления. Но люди поврежденного учения иногда, полных ересей, соблазнов, несут нам сейчас и хотят вот эту малопытную Россию там учить, потому что у нас там долго была христианская свобода, мы достигли высот, мы придем, будем, так сказать, миссионерство учить. На что? Приходит на готовое. Часто приходит в готовые церкви, в готовые структуры, которые имели верных пастырей. И приходят, начинают учить, и так, как они учат, от этого потом только развал и неверие. Хотя, еще раз говорю, это не обо всех заодно сказано. Есть искренние люди, но Слово Господне говорит нам и на это, как найти ответ. Испытывайте духов. Кто приходит к вам и не приносит его учения, не принимайте его дома, не приветствуйте его. То есть оберегайте пасту, оберегайте свои души. Испытывайте. У нас есть испытывать чем. Почему? Потому что некоторые идет в грех, выпьет немножко, закурит, телевидение посмотрит, на стадионе благовестие послушает, может, исцеление заодно от каких-то харизматов. Ну что ж, говорит, всего испытывайте, хорошего держитесь, но воистину не так дело должно обстоять. Чем мы испытываем? Попробуйте испытать бензобак, даже пустой, спичкой, посмотреть, что там есть. И, конечно, кроме вспышки, кроме пожара, кроме опаления лица, рук, ничего не будет. Чем-то другим надо это испытать. Попробуйте напряжение испытать на 380 вольт или на 1000 вольт, вот так пятерней, стоя на сыром полу, и вы сгорите. А есть для этого приборы. Есть вольтметры, есть другие приборы. Вот Слово Господне. Испытывайте. Дух Святой в сердце, испытывайте духов, от Бога ли они. И тогда у нас не проказа заведется какая-то еретическая, не недошный уклад жизни. А почему я говорю, к укладу жизни что относится? Это прикладная теория, так сказать, которая применима к жизни. То есть, чтобы хорошо воспитать детей, чтобы дать им даже духовное образование. Пусть бы в семинарии поучились туда-сюда, но для этого нужно не в нужде жить, а чтобы в нужде не жить, для этого нужно семью поменьше иметь. То есть мы уже сами планируем, мы уже сами идем на грех. После этого не только благословения, ничего мы не дождемся, кроме наказания. Есть люди, которые не хотят освящения. Что это за освящение? Зачем это освящение? Это ересь какая-то, это какая-то поповщина. А множество церквей, особенно после разрухи жизни и деятельности во всех бы, просто повального, кажется, предательства и соглашательства с миром. И вот этих вольных взглядов нужно было над этими церквами проводить освящение. Нужно было призывать имя Божие, призывать к покаянию через разъяснение, опять-таки, этого источника, Слова Господа. И когда души каялись в таких страшных грехах, их Дух Божий посещал. Они переходили после этого в собственность Божию. Они устраняли разделение между собой и Богом. Это самые страшные разделения. Самые страшные. Разделение, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот что сказано, поэтому сказано, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим. Тогда Господь станет с нами говорить. Тогда Господь даст силу. И еще для свидетельства, что нужно, и что это подчеркивает, при устах двух или трех свидетелей будет верным всякое слово. Вы будете беседовать исполненный Дух Святого, исполненный силу свыше, беседовать, общаться, приводить ко Христу души. И Дух Святой помимо вас будет свидетельствовать, как Слово Божие написано. Он будет свидетельствовать о мне, и вы будете свидетельствовать о мне. И тогда свидетельство двух будет успешно, будет истинно. Почему? Потому что вы беседуете, помолившись, а не возгордившись. Вы в святости пошли и в силе Божией, в смирении, в простых словах Христовых, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, а о кресте, о Голгофской жертве, о Господе. А Дух Святой что-то там заставил зашевелиться в сердце слушателя. И вот это свидетельство сделало свое благословенное дело. Происходит чудо, рождение веры, рождение нового человека. Вы благодарите в смирении Господа, душа спасается, душа ищет общение со святыми, отдается Господу, и Дух Святой совершает эту работу. Почему? Потому что, братья, при всех наших усердиях, при больших даже палатках, запомним, что Христос один, один, единолично дает спасение грешникам. Господь один прилагает спасаемых к церкви, мы содействуем, мы идем по изгородям, по переулкам, и говорим, еще есть место, призываем ко Христу, но Он один имеет власть дать спасение или наоборот устранить, если мы кощунствуем, если мы неприемлем и отрицаем истину. И поэтому нам вместо того, чтобы сразу ринуться на служение, а кто этим занимается, слава Господу. Кто имеет успех, слава Господу, и вы об этом уже говорили здесь, и еще будете говорить, это благословенные возможности открылись, но будем помнить, что прежде всего, сердцем верует к праведности. Эта праведность ведет к силе Божией, в свою очередь. Сила приводит к благословенным результатам на поприще нашего служения и благовествования. Благовестие само по себе едва ли не самый высший дар. И апостольство в основном к этому сводилось. Вспомните апостола Павла, который говорит, «Бог послал меня не крестить, но благовествовать». Говорил, что горе мне, если я не благовествую, потому что это действительно самое серьезное дело, и мы, не всякий может себя назвать благовестником. Большинство из нас, и, видимо, и здесь сидящих, это свидетельствующие, как и Господь и сказал, душам, которых исцелял, спасал, говорит, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. То есть будь свидетелем того, что сделал над твоей душой Бог. Вот это и все. А наставить до конца это в церкви. Вы, как добрые самаряне, пойдете через библиотеки, через все прочее. Позаботитесь. И даже лепту свою внесете, если сможете. А потом в гостиницу, там, где он получит все необходимое. Потом в церковь, где за ним будет уход, будет воспитание, будет восстановление от греховных ран. И на это нужно время. Не на дороге все это делается. Израненный только первая помощь. А потом, сколько нужно заботы, сколько его нужно и так глянуть, и перебинтовать, и смягчить еще раны, и наставлять, и рот открывать, и пищу давать иногда, и не очень он хочет, аппетит пропал. Так вот, нужно все это делать, пока новый уклад жизни, уклад истинного хождения, нового человека не отразится в нем. Сколько сегодня таких, которые пришли, один бывший учитель, другой бывший художник, они чувствуют, да что это тут такие все неповоротливые, все какие-то понурые, да давайте-ка вот так организуем все. А в нем еще столько организационного духа, столько умений от головы, и он даже и не знает, что только с водительством Духа Святого нужно совершать это. Только в степенности и спокойствии нужно делать. И он вам быстро навяжет свой метод евангелизации. Они быстро даже курсы организуют, начнут исследовать Писание, не зная того, что если сердце не в должном порядке, оно ему и не откроется, как должно. Вы, говорит, хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Но тут же и сказано, зная прежде всего, что никакое Писание нельзя разрешить самому собой. Это не потому, что на нем табу лежит, не потому, что это запрет, а потому что, как изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым, так и разрешить его можно, будучи движимым Духом Святым. И каждому особо Господь откроет, сколько ему надо, и как по призванию Господь его видит, и куда его нужно послать. Одного на пастыря, другого на свидетеля. Иди за свидетельство, что сотворил с тобой Господь. А третий благовестник, который в полноте благовествует о благодати Божьей, о деле искупления, и начинает домостроительство иногда и как бы на пустом месте. Потому что обратились души, он их наставляет раз и два, и пока они не укрепились, пока не дать им кого-то, кто может, как в гостинице Божьей. Действительно, гостиница — это что такое, братья? Это место временного пребывания человека. Временного пребывания. В связи? Кто же мы такие? Мы все странники и пришельцы. Пребывание наше временно здесь, на этой земле. Временно. Мы в церквах. Мы приходим подкрепиться. Мы приходим получить заряд духовного здоровья, вместе помолиться, попросить о какой-то нужде и на труд, и в служении, потому что странники и пришельцы. Мы здесь все временно. И Господь дает нам силы. Господь дает нам помощь свою. И вот пусть это будет нам на память. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Но только через праведность исповедания. Иногда вот братья сидят, многие здесь в рядах есть, которые не проповедовали большому числу людей, у них нет большого числа как бы покаявшихся, но они исповедовали, как и Иисус Христос, и перед Пилатом исповедовал, что да, он Сын Божий, да, он Царь Иудейский. А это соперничество с царями, одно имя, одно упоминание только приводило к избиению младенцев, чтобы не появился царь-соперник. Исповедовать — это значит сразу идти на смерть, Царь Иудейский. И он исповедовал, что это так, что это новое царство, что оно возникло, что Господь его создаст и врата ада не одолеет. Вот таким будет это царство. И дай Господь нам хранить сегодня чистоту истины. Почему? Вот здесь вопросы задают о журнале или газете «Протестант», о движении, о другие вопросы. Очень много. Почему? Потому что много-много сегодня сложностей в нашем братстве. Почему я говорю, что если раньше христианство стояло на том, то есть образовывалась церковь на чистом месте при участии Христа и его апостолов. И деяния апостолов — это первая историческая страница живой церкви, как она жила, как она решала свои проблемы. Все. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Опять Господь и Господь. Вот так бы нам жить. Отсюда нам брать образ живой истинной церкви, водиться Духом Святым, быть в праведности, чтобы быть в силе Божьей, исполнить основное предназначение церкви на этой земле — благовествовать спасение грешникам, спасение во Христе Иисусе. Еще место одно прочитаю из второго послания к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякие превозношения, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Братья, еще одно доказательство того, как можно быть воином Божьим, церкви Божьей победоносной. Как можно пленять в послушании Христу? Вот мы говорим, сколько ересей, а как вот бы пленять их в послушании Христу? Божие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушание Христу. И стих 3, вот, который мы уже прочли, как раз и отвечает на этот вопрос. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». И оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом. Значит, есть оружие, которое само по себе ничего не значит, но если оно Богом сильное, если в нем Бог присутствует, если Он действует, для него нет границ. Он не только здесь, в этой палатке, но он сейчас и в Африке. И он везде духом обитает, и во всей вселенной. И что он хочет, то он сейчас сделает в Африке. И о чем попросим, если с верой, по побуждению Духа Святого, по воле его, он в Африке будет делать. Он будет везде делать. Он будет делать в Подмосковье, в Сибири, где угодно. Таков наш Господь. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом. Бог — это тот, который, если написал эти слова, то отвечает за них. Если сказал за то, что он возлюбил меня, избавлю его. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. Так знайте, Господь, тот, кто бодрствует над словом своим. И он не Бог вчерашний. Где есть Бог вчерашний, там нет никакого Бога. Это Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Творит те же чудеса. И вот когда мы говорим об оружии и о том, что можно пленять в послушании Христу, то это только тогда, когда мы действуем по воле Его, когда мы не по плоти воинствуем. Если по плоти, какого нам ждать успеха? Бог не будет в подчинении плоти нашей, она сама по себе нечиста. Он в подчинении плоти нашей не будет ее усиливать, не будет содействовать. По гордыне действуем. Зазнаемся, гордимся, имеем совершенно другие в жизни интересы, материальные интересы, любые другие, Господь не будет здесь действовать. Если мы горды, кого мы встретим самого страшного противника? Бога, конечно, братья и сестры. Бог гордым противится. И вот тут нам никакое сообщество не поможет. Небольшой союз, небольшие доллары, небольшое количество выпущенных книг, ни авторитет, ничего. Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Опять, что нам нужно? Вера, упование. И когда Господь еще точнее говорит через апостола Павла, как бы расшифровывая мысли в послании к Ефесянам, он говорит, что это за оружие. Говорит, что это за оружие, которое нам так необходимо. Для сего примите все оружие Божие. Это вот как раз Божье оружие, которое дает нам могущество. И если мы по плоти воинствуем, никакого успеха. Если по духу, все можем пленять, все можем не спровергать там, где восстают против познания Божия, против истины, где сеют ереси, но от силы Божьей, но не от себя, а во имя Господа. И вот здесь сказано, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолевши устоять. Вот это установка для нас Господа. Устоять, устоять, все преодолевши. Итак, станьте припоясавши чресла ваши истинную, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, и всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы смотрите, братья, какое оказывается у нас все оружие опять. Мы к этой истине возвращаемся. Как можно быть стойкими, мужественными, твердыми, непоколебимыми и не только убегать от врага и от плена, но пленять в послушании Христу, не спровергать замыслы нечестивых? Как можно, не по плоти воинствуя? Мы же, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Смотрите, не каким-то механизмом, не компьютером, не обществом, не воинством, не силой моей, не силою, но духом моим, говорит Господь, духом, духом, силой Божию. И вот сильные Богом, а Бог приходит вместо нас, на наше место, для того, чтобы напоить нас этой силой, Духом Святым, и тогда у нас будет жизнь с избытком. Тогда и исполнится то, что Господь сказал, дела, которые я творю, верующие в меня сотворит, и больше сих сотворит. Вот какая перспектива. Вот какое благословение. Но почему это нам нужно все оружие? Возьмите щит веры, шлем спасения, броню праведности. Что это такое? Братья, это освящение. Это очищение, это упование. Вера не простой, а вера, которая ведет к праведности, сердцем верует к праведности. И вот когда мы живем такой жизнью, возлюбленные друзья, тогда, желая исполнить волю Божию, желая исполнить Слово Его всюду, покоряясь Господу, вместо нас приходит в нас Господь Духом Святым. Тогда не мы немощные, а всемогущий Господь действует в нас. Получается заместительство. Мы отринули свое «я». Мы отводим все свои желания. И только тогда мы становимся учениками Господними, способными повторять Его деяния, Его благовествование, нести Его Слово и быть сильными Духом Святым. Вот это всеоружие, кажется, какое же это всеоружие? Уйти в себя, броню праведности, веру, шлем спасения, щит веры и так далее, и всякую молитву и молиться. Это, кажется, все в себе, все о себе, все внутри себя. Вот это как раз и есть то всеоружие. Без святости мы открыты всем врагам. Во грехе мы уязвимы всегда и всюду. В святости, в чистоте пребывание Господа, а в ней противостояние любым козням дьявола, чтобы мы могли встать против всех козней дьявола и все преодолевшее устоять. Поэтому да будет Дом Господень свят, чист. Не будем бояться, когда нужно освящение, когда нужно покаяние, чтобы вышло из нас то худое и недоброе, что заставляет нас плакать и приходить в панику, что порождает у нас тысячи вопросов и ни одного ответа, а все ответы во Христе, все ответы в силе Его. И когда мы сами в чистоте, в святости, церковь в должном состоянии, то пребывает в нас Господь. И мы не просто потом теоретизируем о том, что такое Дух Святой, почему мы не приемлем пятидесятничества или харизматизма, а тогда, когда в нас вошел Дух Святой в самих, мы тогда знаем отличие, что делает нас Господь и что нам навязывает через всевозможные внешние эффекты. Слово-то Господне по-разному можно истолковать, по-разному с ним подходить. И запомните, братья и сестры, что всегда было так, что самых серьезных успехов сатана достигал не гонениями, не гонений. И не просто в нужде достигал самых больших успехов, когда мы живем. Ну, быт определяет сознание, все прочее. Это такие сбитые и битые теории. В некотором смысле где-то они верны. Но Едем. Разве там с оружием пришел сатана? Конечно, нет. Со Словом Божьим. Хоть искажая его, со Словом Божьим. Вот это самое серьезное и неодолимое искушение, когда нам на основании Слова Божия предлагают путь, который не Бог заповедовал. Подлинно ли сказал Бог? Так ли тупо надо принимать? В такой ли школе сектантской находиться? Или действительно смотреть на христианство широко? А вот Христос когда-то сказал людям, которым 70 ученикам показалось тесно и странно его слова, а ведь назвать странными словами, то и его надо назвать странным, Иисуса Христа. Какие странные слова, кто может это слушать? И отошли. Господь 12 говорит. Вот это уже уменьшившейся секте. Не хотите ли вы отойти? И вот только те исповедники Христова, которые исповедуют Его как Сына Божьего, пришедшего во плоти, остаются, следуют за Ним, обретают божественную силу и победно ведут свое шествие. А сегодня вот такое вот состояние вокруг нас, в христианстве. И я почему это говорю? Если быт определяет сознание, если нам говорят в простых речениях, в избитых таких формулировках, обывательских формулировках, говорят, что вот если бы у меня было все, я бы не пошел воровать. Да, для плотских людей это и есть норма. Если, значит, там нет того, начинает все воровать. А вот если бы было, тогда быт определил мое сознание, я бы знал, что все есть, зачем мне это делать, и, так сказать, потом постепенно воспитывался бы, и все были честны. Но вот в Едеме не нужно было ничего воровать, там был полный достаток. Это был рай, и все-таки сатана пришел и делал свое дело не с мечом и огнем, не гонениями церковь преследовал, а первых уже начал преследовать искушениями, искажениями Слова Божия. Второй пример возьмите. Когда пришел второй Адам, Иисус Христос, едва только искупили крещение. Это нам показатель того, как к новокрещенным, к новообращенным нужно обращаться. Какой в это время нажим? Только Господь совершил крещение, поведен был духом в пустыню, пристал к нему, приступил к нему сатана. И опять-таки ни гонения, ни преследования, ничего. А опять Слово Божие. И вот когда он со Словом Божьим приходит, если это было со Христом, если это было с прародителями, если это сейчас сплошь в церквах со Словом Божьим несут нам ересь, где разобраться? Пример для нас один. Христос Иисус. Отойди от меня, сатана. Потому что вот на руках понесут тебя, да не прикнешься, а камень ногой твоей. Повелись им камнем сделаться хлебами. И вот здесь, когда взалкал, вот тут-то хлеб и предложить, и употребить свое божественное всемогущество. Но, имея полную власть вымолить более нежели 12 легионов ангелов, Господь это не приемлет. Голодает, но крошки не делает. Тысячи насыщает, тысячи насыщает. Но вот это всемогущество Божие, в нем обитала вся полнота божества телесно. Вот это всемогущество Божие, если бы он хоть на одну иоту употребил для облегчения своих страданий, для своих выгод, он же не был бы абсолютно свят, он был бы так же корыстен, так же подкупен, так же покорялся в своей плоти, и его бы святости, милые братья, не хватило бы для нашего спасения. Это бы не было абсолютной святости, а в небеса не войдет ничто нечистое. И вот он, имея постоянную в своем распоряжении власть абсолютную божественную, для себя, кормя других, ходя по водам, исцеляя раны, воскрешая мертвых, он не сделал для себя на иоту ничего. Был послушен до смерти и смерти крестной. Его жертва оказалась абсолютной и достаточной для всех нас, для нашего искупления. И в этом, в нем мы абсолютны, в нем мы абсолютно чисты, святы, непорочны. Вот жертва Божия, вот его послушание, вот бережность каждой капли, каждой крошки хлеба, которую он в свою усладу не сделал. А сатана что делает? На Сына Божия покушается, искажая Священное Писание. Что ж нас-то уж брать? Так в Едеме, так в 40-дневном хождении Христа Иисуса во время 40-дневного поста. Вот церковь. Причем церковь, хочу напомнить, братья и сестры, что в свое время Израиль под закат ветхозаветной истории дошел до того, что, уповая на Бога по-своему, хотя и много противись, и в пустыне, когда шли, и впоследствии, хотя и хранил Слово Господь, но дошел до такого состояния, что, принося все время жертвы кровные, в конце, когда пришел Иоанн Креститель, последний пророк и чуть не первый апостол, как бы, образно говоря, встав на стыке Ветхого и Нового Завета и встречая Господа, говорит им: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он показал им на нового Агнца, на том, что пришла полнота времени, исполнилось время ожидания человечества. Вот в нем искупление не только для Израиля, для всех народов. И они настолько отупели, настолько отступили, настолько вот в ритуалах, настолько вот в еретическом богословии погрязли книжники и фарисеи, которых обличал Господь, что они говорят: надо бы быстрее вот от этого Агнца, от этого обвиняемого и римлянами, и израильскими священниками, и первосвященниками, и фарисеями, быстрее убить и обмыть руки свои от этой грязи, от этой порчи, чтобы не оставить ничего до субботы, ибо будем есть все еще ветхозаветного Агнца. А этого надо быстрее распять, чтобы мы, так сказать, нечистыми не предстали к этому празднику, свершить кровь, совершить вот это страшное деяние. Так, братья и сестры, сегодня наше время, мы из христианской истории, по слову Господню, по всем пророчествам, пришли под закат христианской эпохи. Есть ереси. Вот здесь вот у меня есть из газеты вырезка, что 28 октября, то есть где-то чуть больше месяца, наверное, да, придет Иисус Христос. Ну, мимоходом замечу. Знайте, что это ересь. Потому что раз названа дата людьми, еретическими христами, которые пришли, это в газетах сейчас пишется, сейчас модно всякое богословие, это ересь, потому что не знает ни Христос, как он о себе сказал, ни ангелы, а Отец, сущий на небесах, о времени его пришествия. Значит, все это ересь. Вот так смело надо на это смотреть, и определять вот эти все заявления через газеты и все прочее. На 28 число назначено пришествие Божие. Знаете, что и из этого положения сатана легко выходит, потому что он без конца перестраивается, меняет маски, меняет личины. Он просто это объяснит, или в таком духе, что это пришло только Христос для святых, все остальные, кто его не видел, или кто не увидел, кого восхитили, значит, просто он не свят, он недостоин, или там какие-то сбои у них произошли и так далее. Но знаете, что это ересь. Так вот, в данном случае я просто хотел бы напомнить, что ересей много, ересей полно, церковь в страшных условиях развивается. И сегодня исполняются те слова опять Божьи, оставленные через апостола Павла, через других, что мы живем в период Божьего долготерпения. Сроки все исполнились. Не медлит Господь исполнением обетования Своего, исполнением пришествия Своего, но долготерпит нас, чтобы кто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, чтобы все спаслись. Не хочет Господь смерти грешников. От этого наша задача еще важней. Но и сложность задачи нельзя не видеть. Почему? Потому что день тот не придет прежде, нежели не придет отступление. Вот такое сегодня время, братья и сестры. Такое сегодня христианство. Не учить этого день нельзя. И единственный способ понять, ходить в послушании, чтобы вера наша была к праведности, в смирении, в стяжании Духа Святого. И тогда Дух Святой не только укажет нам и откроет Священное Писание, но и скажет все, что мы должны делать для того, чтобы не столько выстояв в гонениях, отразив эту явную атаку, где все было в черно-белом, как раньше фотографии были, в черно-белом изображении, а сейчас многоцветие, сейчас столько богословских школ, столько предложений, сдобренных долларами, столько проповедей на стадионах, столько легкого исповедания, что вот закройте глаза, на стадионе объявляют, вот призовите Христа, теперь он ваш друг, теперь вы знаете Бога, теперь вам весело будет жить, не бросьте наркотики, не занимайтесь, ведите здравую жизнь. И кто был артистом, остается артистом, кто служил в НКВД, кто где, тот и остается, и жертв своих не вспоминает, и ничего, он теперь друг Божий. Братья милые, будем помнить, что Господь нам предложил не одежды наши раздирать, а сердца наши раздирать. В смирении ходить, и выстояв одну беду, остаться верными от другой. Потому что настолько, я говорю, Писание перетолковано, настолько все попередернуто, что нам трудно найти чистые тексты, чистое исповедание в этих людях. Потому что я часто говорю так, иной раз идет бабушка одна, другая там, сестрички. Сестра, дорогая, день-то сегодня не базарный, ведь это вот если бы, мол, в субботу, так, а вот пойдем. Ну ничего, сестра, те двое или трое, там и я посреди вас, Господь сказал, пойдем, что-нибудь будет. Пошли, наторговали, рады, лучок, чесночок продали, все, собрали, даже не пошли иногда. Ну так ли Господь сказал, где двое или трое, там я среди вас. Ведь собраны во имя мое, как исповедники, как мученики, может в тюрьме, может в камере. И тогда уж он непосредственно там. Почему? Вспомните трех отроков. С умыслом ли вы делаете это, царь спрашивает трех отроков, что не поклоняетесь истукану, законодательству, миру всему, религиозным течениям, экуменическим движениям, регистрации. С умыслом. Нет нужды отвечать нам тебе, царь. Но истуканам твоим не поклонимся и богам служить не будем. Если даже и не будет того. Бог силен избавить, но если и не будет того, вот так. И бросают их в печь раскаленную в 7 раз больше обычного. Не троих ли бросали мы в печь? Почему же мы видим четверых? И вид четвертого подобен Сыну Божию. И нет им вреда. Вот где двое или трое собраны во имя Его, там я среди вас. Вот там, где во имя Его, где исповедники устами исповедуют ко спасению, но прежде сердцем веруют к праведности. Тогда все обетования не так, как нам сатана преподнесет, не там, как нам нужно самим, где двое или трое, там и он нам в друзья, в помощь. Нет, Бог ни за кем не ходил. Все святые ходили за Богом. В нем истина, в нем правда, ему принадлежит царство и власть. Покорившись ему, воинствуя не по плоти, покоряясь ему, и сами будем исполнены силой свыше,
и сами будем пленять в послушании Христу, и сами будем стоять твердо, но только не собой, а силой Господним. Да благословит нас в этом Господь, и устремления наши да будут направлены к исполнению Его слова для каждого из нас без исключения и для всех вместе за. Прославим Его за эти наставления, за чудные слова, которые здесь есть, за Дух Святой, который привел вас сюда, который избавил и искупил подвигами других, наставлениями, проповедями других, а теперь сами, послушание Богу и проповедь к успеху, к победам, к благословениям, к тому, чтобы сделать еще много и много в эти короткие дни, потому что Господь близок, чтобы нам, как и ветхозаветному Израилю, под закат и под отступление общее христианство не соблазниться, а быть в вере, в уповании, и тогда мы будем, как на скалистом берегу, будем стоять и ожидать пришествия нашего Господа, трудясь во славу Божию. Да будет за все имя Господне возвеличено и прославлено. Аминь.